Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Во Франции сегодня, спустя неделю после теракта в редакции «Шарли Эбдо», многомиллионным тиражом вышел в свет новый выпуск журнала. Донецкий аэропорт снова устоялся. Протестам на востоке Украины так и не удалось взять под контроль здание нового терминала. Тем временем власти Украины расследуют трагедию под Волновахой, где в результате взрыва снаряда погибли более 10 мирных жителей, пассажиров рейсового автобуса. Может ли период дешевой нефти затянуться на годы и даже десятилетия? Очередное падение цен на нефть заставило американских аналитиков сравнить нынешнее крушение цен с подобным процессом, начавшимся в начале 80-х годов и затянувшимся на два десятилетия. Сегодня в Нью-Йорке начинаются гастроли дирижера Валерия Гергиева и Мариинского театра. Они будут сопровождаться протестами, организованными представителями украинской общины. Гергиев – один из тех, кто подписал письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины. А также репортаж с первого экзамена для гастарбайтеров по новым правилам в Екатеринбурге. Правительство Грузии приняло решение о продаже Батумского небоскреба, в котором по замыслу бывшего президента страны Михаила Саакашвили должен был разместиться американский технологический университет. Оппозиция обвиняет власти Грузии в срыве важнейшего проекта. Рост иммиграционных настроений жителей России достиг максимальных за последние 15 лет показателей. Куда ехать россиянам? Интервью с консультантами по иммиграции Сергеем Кузнецовым и Екатериной Кадеевой. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня с раннего утра жители Парижа и других французских городов выстроились в длинные очереди в газетные и табачные киоски, чтобы купить новый номер сатирического журнала «Шарли Эбдо». Первый выпуск журнала после теракта, совершенного ровно неделю назад двумя братьями-исламистами в парижской редакции «Шарли Эбдо», вышел тиражом в 3 миллиона экземпляров против обычных 60 тысяч. Команда «Шарли» надеется, что беспрецедентный тираж поможет изданию, давно испытывавшему экономические трудности, удержаться на плаву. Более миллиона евро пожертвований было собрано за последние дни, еще миллион французское правительство выделило на восстановление уничтоженной редакции еженедельника. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Коневская.
Многие газетные киоски во Франции сегодня открылись раньше обычного. Такого ажиотажа в связи с готовящейся публикацией печатного издания продавцы киосков и табачных лавок не видели с 1998 года, когда 13 июля на утро после победы французской сборной в чемпионате мира по футболу люди ринулись покупать газету «Л'Экип». На сей раз, однако, причиной такого повышенного общественного интереса явилось событие трагическое – теракт в редакции еженедельника «Шарли Эбдо», в прошлую среду унесший жизнь 12 человек. «Я рисовал, говоря себе, я Шарли. Эта мысль крутилась у меня в голове, но этого было недостаточно. Это не тянуло на главную полосу», — так описал карикатурист Риналь Люзье по прозвищу Люз процесс работы над обложкой исторического выпуска «Шарли Эбдо» номера «Выживших». Во вторник, 13 января, накануне публикации выпуска номер 1178, первого после трагедии 7 января, главный редактор «Шарли Эбдо» Жерар Биар, хроникер Патрик Пилу и художник Риналь Люзье созвали пресс-конференцию в парижской редакции газеты «Либерасьон», предоставившей помещение для коллег из сатирического еженедельника.
«Я смотрел на Мохаммеда, а он плакал. Я подписал под ним «Все прощено» и сам заплакал. Так мы, в конце концов, придумали нашу чертову первую полосу. Не ту, что от нас все ожидали, а ту, которую мы сами хотели сделать. Не ту, на которую рассчитывали террористы. И террористов на ней нет. На ней всего один единственный плачущий человек. И это Мохаммед. Да, я прошу прощения, мы вновь нарисовали Мохаммеда. Но тот Мохаммед, которого мы нарисовали, это человек, который плачет».
На обложке сегодняшнего выпуска «Шарли Эбдо» вновь пророк Мухаммед. В белых одеждах на зеленом фоне цвет ислама он плачет, держа в руках табличку с надписью «Я Шарли». Этот восьмистраничный выпуск не содержит некрологов. В нем представлены рисунки и хроники всех его авторов, убитых террористами в прошлую среду. Но, как пообещал главный редактор Жерар Биар, в этом выпуске никого не убивают. Здесь и Шарб, и Кабю, и Валинский, и Оноре, и Тинюс с их искрометными, не признающими ничего святого карикатурами, ранее не публиковавшимися. Здесь психоаналитик Эльза Кая и экономист Бернар Морис с их рубриками, также ранее не выходившими в свет. Одна из хроник опубликована в сыром виде, без читки, дань убитому корректору издания Мустафе Ура. Некоторые из бывших карикатуристов Шарли Эбдо, как, например, Жюли Камиль Бес, также приняли участие в создании этого номера. Даже раненый в правое плечо при нападении террористов художник Рис прислал свои карикатуры. На вопрос журналистов о том, не пугает ли его негативная реакция, которую вызовет подобная обложка издания, Люз ответил, что, как он надеется, разум все же восторжествует.
Я нисколько не обеспокоен по поводу моей обложки, поскольку считаю, что люди всегда гораздо разумнее, чем принято считать. Мы верим в разум людей, мы верим в умный юмор. Верим в то, что люди понимают скрытый юмор. Люди, совершившие этот теракт, просто-напросто лишены чувства юмора.
Номер «Выживших» был напечатан беспрецедентным 3-миллионным тиражом, тогда как обычный тираж «Шарли Эбдо» не превышает и 50 тысяч экземпляров. Много заказов в издательство поступило из разных стран мира, и этот выпуск переведен на 16 языков. К 8 утра на прилавках многих парижских киосков уже не осталось ни единого экземпляра «Шарли». Завтра сюда доставят вторую партию еженедельника, так что тот, кто не успел приобрести его сегодня, сможет попытать счастье во второй раз. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас о ситуации на востоке Украины в зоне АТО, которая по многочисленным свидетельствам резко обострилась после новогодних праздников. Если в начале этой недели речь шла лишь об увеличении количества обстрелов, о которых заявляли как сепаратисты, так и украинские военные, то накануне в украинских средствах массовой информации стали появляться сообщения даже о возможном падении Донецкого аэропорта, который стал символом сопротивления украинской армии в Донецкой области. Впрочем, по итогам вчерашнего дня, если верить официальным заявлениям украинских властей, аэропорт остается под контролем украинской армии. Подробнее расскажет корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Сейчас он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Марк. Действительно, пресс-центр АТО вот буквально несколько минут сообщил о том, что ситуация в зоне АТО стабилизировалась и имеет тенденцию к уменьшению количества и интенсивности обстрелов. Однако вот эти данные касаются только минувшей ночи. В целом же за минувшие сутки было 75 обстрелов боевиками украинских позиций. А вчера, например, таких обстрелов было 84. Ключевой горячей точкой, конечно же, остается Донецкий аэропорт, сам аэропорт и населенные пункты вблизи него. Обстрелы силами так называемой ДНР-киборгов, которые защищают Донецкий аэропорт, не прекращались весь день вчера. Однако завладеть терминалом аэропорта террористам так и не удалось, сообщают в штабе АТО. Вчера боевики поставили ультиматум украинским военным о сдаче аэропорта. Однако после того, как украинским военным была предоставлена огневая поддержка, боевики отступили. И по некоторым данным они требуют уточнения. Об этом, в частности, говорит журналист, украинский журналист Петр Шуклинов. В Донецком аэропорту во время обстрела погибли от 50 до 250 российских военных. Ну и вчера вечером боевики, как сообщают в Совете национальной безопасности и обороны, впервые за время конфликта в Донбассе применили 220-миллиметровую тяжелую огнеметную систему залпового огня «Буратино», из которой был открыт огонь по окраинам населенного пункта «Веселое» в Донецкой области. О пострадавших и погибших пока нет информации в данном случае.
Владимир, вчерашний день на Украине прошел не только под знаком очередной атаки на аэропорт Донецка, но и в трауре по мирным жителям, погибшим в результате разрыва снаряда, предположительно около украинского блокпоста между Донецком и Мариуполем под Волновахой. Осколки снаряда поразили рейсовый автобус, стоявший на обочине дороги. Погибли 12 человек, насколько я понимаю, по последним данным, и более 10 ранены. Какие заявления прозвучали в связи с этой трагедией? Известны ли какие-то подробности случившегося? Будет ли объявлен в стране траур?
Марк, ну вот час назад в Верховной Раде приступили к работе депутаты, они почтили молчание погибших под Волновах, и действительно число погибших вчера в результате обстрела террористами гражданского автобуса достигло 12 человек, еще 17 ранено. Председатель парламента Владимир Гройсман поручил комитету по евроинтеграции сформировать обращение в Европейский парламент о признании так называемых ЛНР и ДНР террористическими организациями. Именно они виновны, как заявляют в Киеве, в этом теракте. Многие украинцы усмотрели трагедию под Волновахой параллель с недавним терактом в Париже. Украинские пользователи соцсетей, по примеру французов, сейчас распространяют лозунг «Я Волноваха». И эта акция против терроризма на востоке Украины буквально взорвала интернет. К акции присоединились уже многие известные украинцы. Плакаты с надписью «Я Волноваха» сейчас можно видеть и в зале Верховной Рады. И украинские политики и общественные деятели призывают организовать в Киеве в предстоящее воскресенье, 18 января, марш мира, такой же, как прошел недавно в Париже. Лидер праворадикальной партии Украины Олег Ляшко заявил в Верховной Раде, что этот марш должен быть назван антипутинским. Ну а парламентские фракции блока Петра Порошенко и Народного фронта уже поддержали инициативу о проведении мирного воскресного марша. А представитель блока Порошенко Дмитрий Лубенец призвал пикетировать посольство России с требованием прекратить финансирование террористов на востоке Украины. И действительно, сейчас обращаются депутаты украинские к главе государства, к Петру Порошенко, с тем, чтобы объявить 15 января днем траура по погибшим под Волновахой. Этот теракт уже расследует служба безопасности Украины. Сообщается, что у СБУ есть убедительные доказательства причастности боевиков к этой трагедии. Ну а президент Украины Петр Порошенко вчера выступил с телеобращением в связи с терактом под Волновахой. Он сказал, что из-за этой трагедии Украина вынуждена еще больше усилить ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса. Предполагалось, что там будет действовать 7 пунктов пропуска, но сейчас действует не более 3. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что убийство, цитирую, «мирных людей под Волновахой», как и сбитый террористами летом в Донецкой области «Боинг», является еще одним свидетельством звериной сущности российской политики. Как сказал Турчинов, подобная серия преступных действий требует адекватного ответа со стороны Украины и обязательно должна расследоваться Гаагским трибуналом.
Спасибо. В прямом эфире программы «Свобода в полдень» был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. По словам одной из жительниц Донецка, которая просила не называть ее имени, с ней этим утром поговорила Любовь Чижова, моя коллега, гибель пассажиров рейсового автобуса под Волновахой напугала людей. Теперь они боятся передвигаться по трассе Донецк-Мариуполь.
Действительно, как бы это шокировало жителей, люди теперь опасаются передвигаться по области. То есть трасса Донецк-Мариуполь – это довольно оживленная трасса. И очень много пассажирского транспорта по ней ходило. Ну, это практически сейчас единственный отец для тех, кто переоформлял пенсию или переоформлял документы на украинской территории. Теперь она как бы получается закрытая. Для людей это было шоком.
На кого люди возлагают ответственность за обстрел автобуса?
Ну, есть официальное заявление о том, что ДНР стреляли из града, страны допускают. Это принимается заявление.
Как вообще сейчас складывается жизнь людей в Донецке, которые контролируют представители так называемой Донецкой Народной Республики, сепаратисты?
Ну, довольно тяжело, потому что, я думаю, все знают о том, что уже там сепаратисты идут сильные боевые действия в Донецке. Сейчас просто Донецк замер и переживает.
Говорила жительница Донецка. В среду Министерство иностранных дел России обвинило в гибели людей в автобусе под Волновахой украинских военных. Вот что говорит о российской реакции на трагедию и об отказе украинских властей объявлять траур в этой связи украинский политолог Константин Батовский.
Ну, нам очень странно слышать такие обвинения, потому что автобус пострадал от артиллерийской атаки. К сожалению, снаряд попал непосредственно в автобус, но также он попал и в трассу, и везде вокруг автобуса, собственно, есть следы от артиллерийского удара. Сейчас усиленно тиражируется версия о том, что это был взрыв мины, но однако тот факт, что отверстия абсолютно разной величины, и тот факт, что автобус поврежден со всех сторон, спереди и сзади, и свидетельствует о том, что рядом был взрыв артиллерийского снаряда, но ни в коем случае не мины. Ну, здесь просто бесполезно опровергать российский МИД, все, что Россия в последнее время заявляла, и в части самолета, и в части атак ДНР, потом опровергалась жизнью реально. У меня нет никаких сомнений, что имел место артиллерийский обстрел, который был виден, который был зафиксирован множеством свидетелей, и поэтому то есть полемизировать с российским МИДом просто бесполезно, это не та сторона, с которой вообще чей постоянно бред вообще можно комментировать.
А каковы были как бы реальные цели сепаратистов? Что они на самом деле хотели? Куда они целились?
Ну, в последнее время наблюдается на самом деле активизация боевых действий. Активизация идет со всех сторон. Причина не до конца понятна. Это событие, уже сорваны все окончательные перемирия и нормы какого-то приличия. Однако в этом случае атака, очевидно, шла на украинский блокпост. Более того, автобус, собственно, и стоял на блокпосту и ждал проверки. Это был рейсовый регулярный автобус в Златоустовском Мариуполе. И он ожидал своей проверки, и просто в этот момент случилась атака, и снаряд попал в автобус. Стреляли с территории контрольной ДНР, предположительно, в Докучаевске. Там на этой трассе все более очевидно, это основная дорога Донецкой области. Там в одном направлении ДНР, Донецк, в другом направлении Мариуполь. Никаких полутонов здесь там нет. Удар был со стороны Донецка, со стороны вот ближайшего населенного пункта Докучаевска.
Насколько адекватной и правильной вам кажется реакция украинских властей на то, что произошло под Волновахой вчера, на гибель людей? 12 человек, по официальным данным, погибло. А вот в социальных сетях много писали о том, что после гибели стольких людей можно было бы объявить траур.
Ну, вопрос объявления национального траура, знаете, люди гибнут каждый день. В этот раз просто их погибло больше, чем обычно. Мне сложно комментировать, должно как вообще правительство было бы этично себя повести, но мне очень нравится, я доволен, как ведут все украинские граждане, потому что люди самоорганизовались и договорились провести две акции сегодня в 18:00 по киевскому времени и большой марш мира на выходных в воскресенье. Вот эта вот солидарность и абсолютно украинское сплочение против врага, оно на самом деле является залогом того, что в этом конфликте мы выстоим. И оно мне внушает оптимизм, я борюсь своими согражданами, и мне очень нравится, как они достойно реагируют на эту трагедию. Что касается обращений, ну, президент сделал обращение к народу, и все ведущие политики на самом деле высказались на тему трагедии, волновались, поэтому я не считаю нужным просто, что нам надо объявлять вот действительно траур. Скорее, нам надо объявлять полноценное военное положение.
Я знаю, что вы сейчас не в Донецке, но у вас наверняка там остались родные, знакомые, близкие люди. Вот что они вообще говорят о своем положении, о том, что произошло вчера? Вообще, каким они видят свое будущее там, в Донецке?
Людям хочется верить в лучшее. Они говорят, что, ну, вот, может быть, это когда-то закончится. Обычные люди на обычном уровне. В Донецке тяжело реально с работой, тяжело с деньгами. Это как бы основная трудность, с которой сталкиваются люди. Что касается перспектив, но все надеются, что война когда-то кончится. Даже не хотят уже задумываться, в чью пользу она закончится, потому что любому дончанину сегодня очевидно абсолютно, что здесь нет одностороннего никакого насилия, что террористы атакуют, армия отбивает, и жители города действительно стали заложниками всей этой ситуации. Большинство людей, нам кажется, что после обострения и восстановления активных боевых действий у нас сейчас возобновится поток беженцев, а люди будут стремиться выехать с территории Донецка. Но, опять же, в самом Донецке более-менее комфортно, да, то есть там работают магазины, там есть еда, она стоит дороже, чем в Украине, ее гораздо меньше. Но что касается Донецкой области, то там это полноценная гуманитарная катастрофа, люди живут без тепла, без доступа к медицинской помощи, потому что участились смерти от того, чего раньше людей спасали, от сердечных приступов, скажем, или пневмонии. И поэтому проблема на самом деле, ну, не город Донецк, Донецкий, вот именно в городе все хорошо, а область и районы Луганской и Луганской области.
О ситуации в Донецкой области и о трагедии под Волновахой, где, напомню, в результате разрыва снаряда, предположительно, погибли 12 пассажиров рейсового автобуса, говорил украинский политолог Константин Батовский. С ним беседовала Любовь Чижова. говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С начала этой недели цены на нефть и курс рубля продолжают падение. Нефть упала до 45 долларов за баррель. Курс рубля к доллару, установленный на завтра, это уже 66 рублей за 1 доллар. Может ли феномен дешевой нефти затянуться на годы и даже десятилетия? Американские аналитики сравнивают нынешнее крушение нефтяных цен с подобным процессом, начавшимся в начале 80-х годов и затянувшимся на 2 десятилетия. Между тем, согласно обнародованному во вторник прогнозу Всемирного банка, Россию ожидает в нынешнем году почти 3% падение экономики, во многом в результате падения цен на нефть. Слово Юрию Жигалкину.
Цены нефти продолжили во вторник фактически безостановочное падение, начавшееся в конце июня. За 6,5 месяцев нефть потеряла 57% в цене. Во вторник цена контрактов на будущие покупки так называемой западно-техасской нефти упала до 45 долларов 62 центов за баррель. Это самый низкий за 6 лет уровень цен. Кое-кто из аналитиков, безуспешно пытавшихся все это время предсказать предел падения нефтяных цен, с некоторым фатализмом в голосе заговорил о том, что цена нефти на дальнейшем пути вниз может пересечь отметку 40 долларов, а то и упасть ниже 35 долларов за баррель. Другие комментаторы, пытаясь все-таки определить ценовые тенденции, находят аналогии с тем, что произошло почти 30 лет назад с обвалом нефтяных цен осенью 1985-го, весной 1986 года. Тогда за 5 месяцев нефть подешевела на 67%, благодаря резкому повышению добычи в Саудовской Аравии и появлению к тому времени новых мировых производителей нефти – Мексики, Нигерии, Омана, которые стали масштабно эксплуатировать свои природные запасы углеводородов после резкого взлета цен в 70-х годах в результате арабского нефтяного эмбарго. Для восстановления цен до уровня 85-го года потребовалось 20 лет и экономический бум в развивающихся странах, главное в Китае. Какой может быть судьба нефтяных цен на этот раз? Как пишет Wall Street Journal, технологические открытия радикально видоизменили нефтяную отрасль. Если в прошлом разработка нефтяных месторождений была крайне затратным делом, приостанавливать добычу на существующих скважинах было трудно, поэтому основным производителям приходилось во многих случаях качать нефть, даже несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, то нерентабельные сланцевые скважины можно сравнительно легко законсервировать, что приведет к спаду производства, падению предложения и росту цен. Кстати, уже есть сообщение о закрытии нескольких буровых установок в США. Но их столь же легко можно и вернуть в строй при повышении цен нефти. А резкое удешевление технологических процессов позволяет быстро расширить сланцевую добычу нефти в случае ее удорожания. Как все это может отразиться на нефтяных ценах, не знает никто, потому что, как соглашаются аналитики, это беспрецедентная ситуация, все будет зависеть от результатов действий, по большому счету, непредсказуемых рыночных процессов. В том, что касается недалекой перспективы, то большинство экспертов предсказывает к концу года некоторый подъем цен. Во вторник, например, аналитики Министерства энергетики США обнародовали свой прогноз. Согласно ему, средняя цена, добываемой в США нефти, составит в нынешнем году 58 долларов за баррель. А в будущем году она поднимется до 75 долларов. У экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs более консервативные прогнозы. Но специалисты сейчас сходятся лишь в том, что возвращение цены нефти к 100-долларовой отметке ожидать не стоит. Между тем, падение цен нефти начало провоцировать тревожные комментарии американских экономистов. Традиционно считается, что удешевление нефти и бензина экономит среднему американцу немало средств, которые он потратит во благо американской экономики и самого себя. Но, как замечает Патрик Шованек из Silvercrest Asset Management в интервью информационной службе Bloomberg, у этого феномена есть и обратный эффект. Это сэкономит деньги американцам, позволит их потратить на другие нужды. Удешевление нефти приведет к удешевлению продуктов питания. С другой стороны, сильный удар будет нанесен по индустрии сланцевой добычи нефти, которая переживала бум и являлась одним из главных генераторов роста занятости в США. На эту индустрию приходится более 10% капитальных расходов в Соединенных Штатах. Существует опасение, что прекратится разработка новых месторождений, бурение скважин. Это сильно ударит по некоторым важным секторам американской экономики. Падение цен нефти станет одним из важных причин экономического падения в России, прогнозирует Всемирный банк, который считает, что валовой национальный продукт в России снизится почти на 3%. Вкупе с ожидаемым подъемом кредитных ставок в Соединенных Штатах это может привести к заметным трудностям для развивающихся стран. Процентные ставки в нынешнем году, скорее всего, вырастут, говорит в интервью телеканалу CNBC Айхан Коус, глава группы перспективного развития Всемирного банка. Это означает, что страны, которые не создали значительный финансовый буфер, необходимый для нейтрализации проблем, вызванных бюджетным дефицитом или высокими государственными расходами, будут испытывать трудности в финансировании своих бюджетов. Они должны быть готовы к повышению стоимости этого финансирования. Всемирный банк сейчас более негативно оценивает перспективы мирового экономического роста в мире, чем лишь полгода назад. Он ожидает, что мировая экономика вырастет в нынешнем году лишь на 3,3% из-за стагнации в еврозоне и Японии.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете «Свободу в полдень». Через несколько минут в следующей части нашей программы протесты украинской диаспоры в Нью-Йорке, приуроченные к начинающимся сегодня гастролям дирижера Валерия Гергиева и Мариинского театра. А сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В продажу по всему миру сегодня поступил новый выпуск сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», редакция которого подверглась вооруженному нападению в Париже неделю назад. Новый выпуск отпечатан рекордным тиражом в 3 миллиона экземпляров. Число жертв взрыва снаряда около автобуса, который ждал проверки на блокпосту украинской армии под Волновахой на трассе Донецк-Мариуполь, выросло до 12 человек. 17 человек ранены. Украинские власти обвиняют в обстреле сепаратистов. Министерство иностранных дел России заявило, что ответственность за случившееся лежит на украинской армии. Тверской суд Москвы отказался рассматривать заявление защиты Олега Навального об освобождении его из следственного изолятора. Судья не принял жалобу, поскольку данный вопрос не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства, пояснила представитель суда. Польша завершила эвакуацию группы украинских граждан польского происхождения с территории Донбасса. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий, всего с востока Украины эвакуированы 178 человек. Член общественной палаты Георгий Федоров обратился в Федеральную налоговую службу с просьбой проверить работу московской хельсинкской группы. Федоров предполагает, что получаемое НКО финансирование, в том числе из государственного бюджета, может быть использовано не на заявленные правозащитные цели, а на политическую антигосударственную деятельность в России. Совет Безопасности ООН осудил обстрел пассажирского автобуса у Волновахи под Донецком и призвал провести расследование произошедшего. В Саратове во вторник вечером двое неизвестных избили журналиста Сергея Вилкова. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, журналисты ничего не украли, били по лицу и голове. Нападение Вилков связывает с профессиональной деятельностью. Ранее на главного редактора саратовского интернет-издания «Общественное мнение», где работает Вилков, также было совершено нападение. Российский военнослужащий Валерий Пермяков сознался в убийстве армянской семьи в районе дислокации 102-й российской военной базы в Армении, в Гюмри. Мотивы преступления неизвестны. Генеральная прокуратура Армении сообщила, что россиянин не будет передан армянским правоохранительным органам. При нападении вооруженного человека 12 января в Гюмри погибли 6 человек, в том числе 2-летний ребенок. Еще один ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Экстремистская группировка «Исламское государство» распространила видеозапись убийства двух мужчин, которых боевики называют российскими шпионами. На видео также показан допрос мужчин, утверждающих, что они проникли в исламистскую группировку в Сирии по поручению Федеральной службы безопасности России. И официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 64 рубля 84 копейки, евро 76 рублей 77 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Сегодня в Нью-Йорке начинаются гастроли дирижера Валерия Гергиева и Мариинского театра. Они будут сопровождаться протестами, организованными представителями украинской общины, так как Гергиев один из тех, кто подписал письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с одной из организаторов акции, активисткой и участницей проекта по сбору гуманитарной помощи для Украины Валентиной Бардаковой.
Это акция, одна из акций, которую мы проводим против подписантов известного письма деятелей культуры, науки, которое размещено на сайте Министерства культуры Российской Федерации. Письмо в поддержку аннексии Крыма и политики господина Путина. Мы проводили несколько протестов. Был протест против приезда Гергиева, Спивакова, Мацуева, Бутмана. Одна из целей акции – это образовательная цель. Дать полную информацию людям, западной публике прежде всего, о том, какие это люди, музыканты, такую двойную жизнь. То есть они в России представляют себя как личности, которые поддерживают Путина, которые подписывают такие позорные письма всеобщие одобрямцы времен Советского Союза. И приезжая сюда, Запад, Европу, Америку, зарабатывая деньги здесь, чтобы люди, публика, которая приходит здесь на концерт, она понимала, что эти люди, они лицемеры.
А в ваших акциях в основном участвуют представители общины?
В основном представители общины у нас есть и представители России, есть представители Грузии, и американцы есть. И это и музыканты, это люди искусства, это богема. Это люди образованные, акции проходят культурно, мы никогда не срываем никакие концерты. Мы приходим, как правило, с подготовленными листовками, брошюрами, которые мы предоставляем зрителям, информационные такие брошюры, мы это распространяем. Мы приходим с плакатами, мы призываем и общественность к тому, чтобы они не посещали такие концерты, чтобы они бойкотировали такие концерты. Также мы обращаемся к концертным залам, чтобы они не приглашали таких людей, которые способствуют разжиганию межнациональной розни.
Музыканты, именно которых вы называете, в истории они почти наверняка останутся именно как большие музыканты, и все остальное будет просто фактором их биографии. Они служат людям, они важны для огромного количества людей именно с этой точки зрения. Вы не считаете, что это какое-то неправильное направление акций против них? Сами говорите, что это советская практика. Можно предположить, что некоторые из них подписали это письмо или их подписи были поставлены. Например, они заботятся о своих оркестрах, заботятся о своих, не знаю, благотворительных проектах, о чем-то еще. Они каким-то образом заложники могут оказаться. Я не утверждаю ни про кого конкретного, но просто вы сами ссылаетесь на советскую практику. Мы хорошо знаем, как в советские времена это было устроено. Люди-заложники.
Да.
У вас нет чувства, что, может быть, вы перегибаете палку, когда выступаете против конкретных людей?
Я тоже очень люблю музыку. Я не могу себе представить находиться в концертном зале, слушать музыку, когда дирижирует оркестром человек, который подписывает такие письма. И в то время, когда гибнут граждане моей страны, когда гибнут граждане России в то же время, то есть как у человека вообще вкладывается в сознание, что он не может провести параллель того, что происходит сейчас. Гибнут люди, трагедии человеческие. Как можно сидеть слушать музыку человека, который способствует этому? Этот человек публичный. Он своим авторитетом, своей значимостью, подписывая это письмо, он показывает, что это нормально, он это приветствует, он сознательно это делает. Он же не просто человек, который в каких-то очень трудных финансовых условиях и находится, и это вот советская практика, он подписал это письмо. Это люди обеспечены, это люди, которые имеют на Западе недвижимость, это люди, которые отправляют своих детей учиться на Запад. А когда он едет в Цинвали и проводит там концерт в 2008 году, это же не только письмо, которое он подписал, это его поведение. И когда мы говорим «музыка вне политики» здесь, это абсолютно не касается господина Гергиева, потому что вот то, что он делает своими поступками, он подчеркивает, что он поддерживает политику Путина, он поддерживает разжигание межнациональной розни, он поддерживает войну, он поддерживает аннексию Крыма. То есть он поддерживает те последствия, как, к чему это все приводит, смерти людей.
Расскажите о проекте по сбору гуманитарной помощи для Украины.
Я работаю с организацией Ukraine Abroad International NGO. Мы занимаемся сбором медицинской непосредственно помощи гуманитарной. Мы обеспечиваем медикаментами, оборудованием, теплыми вещами. Это обеспечиваем госпитали в Украине. Это и детские госпитали, это военные госпитали, и посылаем помощь гуманитарную непосредственно пострадавшим беженцам.
У вас есть какой-то отклик из Украины? Это нужно им на самом деле?
Это очень необходимо. И на сегодняшний день то, что было сделано украинской диаспорой за рубежом, это большая помощь, без которой бы не могла бы существовать ни армия Украины, не могли бы существовать и жить мирные граждане, которые вынуждены были покинуть территорию. Поэтому это необходимо делать, продолжать это делать необходимо, потому что мы помогаем многим людям, спасаем жизни.
О протестах в связи с гастролями российского дирижера Валерия Гергиева в Нью-Йорке говорила активистка и участница проекта по сбору гуманитарной помощи для Украины Валентина Бардакова. С ней беседовал Валентин Барышников. В эфире на сайте «Свобода.орг» и на коротких волнах информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас непосредственно о российских новостях. В Екатеринбурге состоялся первый комплексный экзамен для иностранцев на знание русского языка, законодательства и истории России. Это испытание отныне стало еще одним обязательным условием для тех приезжих, которые хотят устроиться в России на работу. Без сдачи этого экзамена невозможно будет получить ни вид на жительство, ни патент на трудоустройство. В Екатеринбурге на первый такой экзамен, который принимали в миграционном центре на базе Уральского горного университета, пришли более 100 человек. И журналисты, в их числе корреспондент «Радио Свобода» Денис Поробов.
Образ мигранта глазами детей. Такой выставкой детского рисунка встретил иностранных граждан миграционный центр в Екатеринбурге. 13 января в Екатеринбурге в миграционном центре при Уральском горном университете иностранные граждане сдавали экзамен на знание русского языка, основ российского законодательства и истории России. Этот экзамен стал обязательным с 1 января для иностранцев, желающих получить патент на право работы, разрешение на проживание или вид на жительство. Об изменениях в законодательстве, пришедшем сдавать экзамен мигрантам, рассказал представитель ФГУП, паспортно-визовый сервис ФМС России Александр Луканин.
К сожалению и к счастью, да, у нас меняется с 1 января 2015 года. Очень изменилось законодательство в части привлечения иностранной рабочей силы. То есть все граждане безвизового въезда переходят у нас на единый документ, который будет разрешать работу в России под названием патент. С патентом можно работать юридических и физических лиц. Вот. Есть ряд послаблений, в частности, наконец-то Россия, Свердловская область и Екатеринбург избавилась от наслоений таких в виде, как квота, которая многим из вас не позволяла просто-напросто оформлять легальное разрешение на работу.
Ректор Горного университета Николай Косарев начал свое выступление со своеобразного экспресс-опроса.
Кто по-русски не понимает, поднимите, пожалуйста, руку. Все понимают. Значит, русские все сдадут. История. Какой праздник самый большой будет в этом году?
9 мая.
9 сказали? Тоже историю знает.
Далее он посоветовал мигрантам в случае успешной сдачи экзамена не останавливаться на достигнутом.
Я вам предлагаю после сдачи экзамена подумать. У кого нет образования, поступить в горный университет по заочной схеме. Недорого совершенно. Потихоньку, помаленьку на работу приехали рабочими, а уедете отсюда специалистами-руководителями с дипломом горного университета.
Как пояснил директор Центра тестирования по русскому языку Алексей Старостин, горный университет уже занимался приемом экзаменов по русскому языку, когда этот экзамен сдавали отдельные категории иностранных граждан.
Мы уже 3 года занимаемся проведением экзаменов по русскому языку с 2012 года. Курсы у нас вообще тоже с 2012 года по 3 предметам были. Мы считали своим долгом рассказать им об истории нашего края, нашей страны, об их правах и обязанностях. Поэтому логично вполне, что мы стали заниматься этим с конца прошлого года.
Требования к сдающим экзамен зависят от того, на что претендует иностранец – на получение патента, на разрешение на проживание или вид на жительство, поясняет Алексей Старостин.
Экзамены, в принципе, одни, но разное количество баллов необходимо набрать. Например, если ты претендуешь на патент, нужно достаточно 60% правильных ответов по-русскому. Если ты претендуешь на разрешение на временное проживание или вид на жительство, то ты должен набрать 70% и 80% соответственно по-русскому языку. История и право для патента 10 вопросов и 5 правильных ответов. Для вида на жительство и РВП 20 вопросов и 10 правильных ответов.
Стоимость комплексного экзамена составляет около 5000 рублей. Около миграционного центра я встретил 3 мигрантов, пришедших сдавать комплексный экзамен, но обнаруживших, что это удовольствие им не по карману. К сожалению, приезжие из Узбекистана отказались говорить под запись. Они сказали, что будут искать какой-то другой, более привычный им способ получения патента на право работы в России. На первый экзамен пришли 110 человек. Успешно сдали его 88 человек. Всего до конца года Уральский горный университет планирует протестировать до 80 тысяч иностранцев. Денис Порбов, Екатеринбург, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В продолжение нашего эфира сюжет из Грузии. Правительство этой страны приняло решение о продаже с аукциона Батумского небоскреба, в котором, по замыслу бывшего президента страны Михаила Саакашвили, должен был разместиться Американский технологический университет. Оппозиция обвиняет власти в срыве важнейшего проекта, который осуществлялся при участии фонда «Вызов тысячелетия» из США. Американская сторона, впрочем, сообщила, что еще несколько назад решила выйти из проекта. В Батуми проходят акции студентов и представителей неправительственных организаций против превращения 35-этажного комплекса с колесом обозрения в гостиницу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство экономики Грузии подтвердило, Батумский небоскреб продается за 25 миллионов лари, чуть больше 13 миллионов долларов. Но инвестор, согласно условиям аукциона, обязан инвестировать еще примерно такую же сумму для обустройства гостиницы. Бывший президент Михаил Саакашвили и его соратники бурно отреагировали на эти заявления. Экс-президент опубликовал на своей страничке в Facebook эмоциональное воззвание, в котором возложил всю ответственность за происходящее лично на миллиардера и бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили. Американский технологический университет в Батуми был 200-миллионным проектом. Его основная цель – подготовка грузинских инженеров и специалистов мирового уровня. Но Иванишвили объявил об его продаже, пишет Михаил Саакашвили. По его утверждению, самое высокое и красивое здание на Кавказе должно было стать символом развитой и просвещенной Грузии. Но Иванишвили превратил его в пример своей жадности и плебейства. Грузинское отделение американской корпорации «Вызов тысячелетия» распространило заявление, в котором отмечается, что еще в ноябре 2011 года в результате многомесячного изучения вопроса корпорация отклонила грузинский проект открытия в Батуми технологического университета, поскольку сочла нерентабельной трату огромных средств из американского фонда тысячелетия на строительство университета с очень ограниченным числом бенефициаров. Тем не менее, президент Саакашвили продолжал настаивать и даже затронул этот вопрос в ходе встречи с президентом Обамой, но американская сторона не изменила своего решения. В крайнем случае президент Саакашвили был готов выделить средства из государственного бюджета, но в октябре 2012 года его партия «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы, а новый премьер-министр Бидзин Иванишвили заявил, что не намерен тратить бюджетные деньги на сумасшедшие проекты экс-президента. Бидзин Иванишвили и Михаил Саакашвили питают одинаковую слабость к архитектуре. Миллиардер Иванишвили очень часто обвинял экс-президента в полном отсутствии вкуса. А недавно он признал, что сам лоббировал идею Американского технологического университета, но отказался финансировать проект, увидев макет здания высотой в 35 этажей и нелепым чертовым колесом на самом верху.
О скандале с продажей Батумского небоскреба, в котором по замыслу бывшего президента республики Михаила Саакашвили должен был разместиться Американский технологический университет, рассказывал корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. А в завершение программы «Свобода в полдень» вернемся к российской тематике. Рост иммиграционных настроений жителей России достиг максимальных за последние 15 лет показателей. По некоторым данным, страну в минувшем году покинули не менее 300 тысяч человек, что более чем вдвое превышает аналогичные данные за 2013 год. Эксперты утверждают, что столь значительный поток уезжающих вызван изменением политической обстановки в России и вокруг нее после присоединения Крыма и разрастания конфликта вокруг Украины. Собеседники моего коллеги Андрея Шарова, консультанты по иммиграции Сергей Кузнецов и Екатерина Кадиева, организаторы Facebook-проекта «Чемодан, вокзал, куда?».
Это не совсем бизнес для нас. Это все-таки вынужденная ситуация, потому что после того, как мы уехали, выяснилось, что очень много людей хотят воспользоваться тем опытом, который у нас образовался. И пока это были друзья, мы им подружки все это рассказывали, а когда это пошли друзья друзей, то это стало отнимать просто несколько часов в день. И стало ясно, что либо надо это прекратить, либо как-то придумать какой-нибудь другой формат. Это оказалось очень востребованная вещь.
От клиентов нет отбоя?
Ну, плюс-минус.
Куда и почему хотят уезжать люди?
Нету какого-то одного места, которое подходит всем. У людей разные финансовые обстоятельства, разные пожелания по климату. Мы подбираем ту страну, которая наиболее хорошо подходит данной конкретной семье или данному конкретному человеку, и при этом есть какой-то легальный способ ему туда уехать, ему туда попасть. Если в прошлом году мы говорили, что к нам не идут программисты, потому что программисты программисты умеют вывозить себя прекрасно сами, то после Нового года пошли и программисты тоже.
Вы начали уже составлять коллективный портрет своих клиентов. Что за люди к вам обращаются?
Я бы сказал, что это такой средний класс. Да, может быть, чуть-чуть upper middle, но не обязательно. В большинстве своем это семейные люди за 30 лет, иногда за 40. Либо это успешные профессионалы в каких-то компаниях самых разных специализаций, менеджмент, финансы. Либо это, наоборот, люди, которые сами себе зарабатывают на рынке. Либо это такие люди, как там дизайнеры, архитекторы. Либо это уже бизнес как бизнес. Чаще всего какой-то такой полусемейный бизнес, хотя не обязательно. Довольно успешный бизнес. Мелкий и средний, я бы сказал. Среднего мало, мелкого много.
Почему, если бизнес довольно успешный, люди профессионально в основном реализованы, почему они обращаются за помощью? Есть причина какая-то основная, по которой они хотят покинуть Россию сейчас?
Мы спрашиваем об этом людей, они отвечают по-разному. Но если поделить на типы ответов, то часть людей говорят, естественно, о политических причинах, скорее в терминах «стало душно», «стало страшно». А часть людей говорят об причинах экономических, в том числе о том, что бизнес их гибнет, и особенно если это был какой-то бизнес, связанный с импортом в Россию чего-то. И, в общем, фактически все говорят о том, что не видят перспективы, в том числе в социальном плане, в плане, например, медицины и образования, медицины для себя в старости, образования для своих детей. Вот эти три причины, они как плавно друг к дружку перетекают, в зависимости от того, насколько люди понимают их взаимосвязь.
В основном это Москва, Петербург, крупные города, или это такие пользователи интернета и скайпа, которые расселены по всей стране?
Они расселены по всей стране. Конечно, Москвы и Петербурга больше, чем остальной страны, ну, в частности, потому что это довольно дорогая услуга. Но есть люди из других городов регулярно.
Екатерина, вы заявлены как коуч еще. В чем заключаются ваши услуги?
Важно то, что я работала коучем, потому что когда к нам сейчас в рамках этой услуги приходят люди, я помогаю им посмотреть немножко шире на то, что они хотят делать, умеют делать и могут делать на новом месте. Потому что иногда люди не очень адекватно оценивают себя и свои возможности, причем в обе стороны. Иногда люди очень как-то высоко оценивают там свои знания и умения и излишне, может быть, оптимистично рисуют себе картину будущей профессиональной деятельности. Иногда наоборот. И, в общем, помочь людям адекватно оценить и понять себя – это тоже часть нашей услуги. Мне кажется, важная с учетом переезда и того, что обычно на новом месте им нужна какая-то другая работа.
Вы сказали, что довольно трудно определить географию того, куда люди едут. Тем не менее, назовите, пожалуйста, если можно, несколько самых популярных адресов. И еще и вот почему. Есть такое, или было, по крайней мере, такое популярная история, связанная с изменением жизненных планов, как дауншифтинг куда-нибудь в Гоа или в Таиланд. Сейчас такие люди у вас тоже есть? Или в основном все-таки эти люди, которые хотят жить активно, строить карьеру себе?
Я думаю, что люди, которые приходят к нам, люди, которые хотят активно жить и строить карьеру. Несколько раз был, которые уже много заработали денег, просто хотят заработанными деньгами где-нибудь спокойно жить. Но денег так много, что
обычно
они...
обычно тогда это уже люди пенсионного возраста.
Ну да, то есть типа там Швейцария или Уругвай. В этом смысле, естественно, есть среди, так сказать, наших знакомых люди, которые уезжают в Азию и хотят уехать в Азию, что такое стандартное направление дауншифтинга, но эти люди отлично умеют это делать без нашей помощи. К нам скорее действительно приходят люди, которые хотят переехать, ну вот, в несколько регионов, я, пожалуй, о них скажу. Очень много людей хотят в Европу, потому что им хочется близкую культуру, а, в общем, почти все наши клиенты склонны считать Россию частью Европы, ну, что бы ни говорили другие люди. Часть предпочитает Восточную Европу как более близкую по менталитету русским и славян. Часть, наоборот, категорически ее не хочет, а хочет, наоборот, Западную Европу, Средиземноморье. Это такой первые два больших кластера. Другой подход называется: мне не нужна Европа, я там всегда буду чужой, мне хочется иммигрантскую страну. И тогда это либо Северная Америка, реже Австралия и Новая Зеландия, иногда бывает еще Южная Америка. Это вот другой подход. Кому-то нравится, что в Европе старая культура и 2000 лет или сколько там, а кому-то, наоборот, нравится, что в Америке всего этого нету, и иммигрантам в это гораздо проще встроиться, что действительно правда.
Сергей, хотят ли люди уезжать в постсоветские республики, там Украина, Грузия, Прибалтика?
Прибалтика идет отдельно. Прибалтика, конечно, не воспринимается как постсоветская республика. Идет через запятую с Чехией, грубо говоря. Или там Черногории. При всем различии этих стран, разумеется. Если же говорить о таких странах, бывших советских республиках минус Прибалтика, то, конечно, люди, которые хотят уехать на Украину, как-то умеют это, или там в Грузию умеют это тоже решать без нас, наверное. И часть людей, с которыми мы говорили, честно говорят, что им страшно ехать на Украину или в Грузию, потому что им кажется, что только вот уедешь из России, как она к тебе снова придет в гости.
Какова основная мотивация, по которой люди обращаются к вам? Вот чего они не могут без вас сделать? Они не знают, как уехать дешево или так в бюджетном варианте? Они боятся психологических проблем, не знают языка? Или их пугает незнание административных особенностей, связанных с оформлением визы, легализацией всего остального? Что им от вас нужно, собственно?
Не было двух одинаковых случаев за все это время, что мы занимаемся этими услугами. Обычно это сочетание всегда бывает нескольких факторов. Иногда люди хотят больше экспертизы про то, как это нужно сделать с административной точки зрения. Часто люди хотят просто поговорить о том, как устроена жизнь в разных странах, как устроена медицина, как устроено образование, как относятся к иммигрантам. Вот какие-то такие бывают вопросы. Вопросы языка обычно людей не беспокоят, потому что если они решились ехать, они садятся и учат. То есть тут как раз понятно. Налоговое законодательство, помощь контактами. Я психолог, я во всем вижу много психологии. Конечно, психологические причины тоже, потому что часто люди приходят, не зная, справятся они с такой большой историей или нет. И они хотят посоветоваться, подъемно это или нет, реально это или нет. Понять, есть ли у них ресурс на это или нет. На самом деле, что мы считаем нашим хорошим результатом, несколько человек, поговорив с нами, решили, что они не поедут, потому что они просто не поднимут эту задачу. Я считаю, это тоже важно, потому что переехать или в середине истории понять, что у тебя нет на это сил, как бы, куража, энергии и денег, например, мне кажется, это хуже, чем понять это до того, как ты начал вкладываться силами вот в эту историю.
Общий такой портрет какой-то коллективный россиянина, который обращается к вам, это человек предприимчивый, это такой человек, который выходит на новую фронтиру в своей жизни, или это человек разочаровавшийся, человек испуганный, человек, который не способен сам решить те жизненные проблемы, которые перед ним, как ему кажется, или действительно встают.
Очень странное ощущение. Идет поток людей, с которыми в обычной жизни ты бы с удовольствием дружил, потому что это, да, приятные, интеллигентные, предприимчивые, активные люди, да, то есть, ну, такой хороший, крепкий средний класс, да, то есть с такими очень понятными общеевропейскими, я бы сказала, общечеловеческими ценностями, да. Я не могу сказать, что люди напуганы, но, в общем, да, они скорее огорчены всем происходящим. У нас нет политэмигрантов совсем, то есть потому что, ну, те, которые едут с предоставлением статуса, тут мы не нужны. А наши клиенты – это вот именно такие активные, позитивные, хорошие люди, которые готовы решать свои проблемы сами, и не только свои. Хороший, крепкий, средний класс.
Сергей, Россия уезжает из России. Можно так сказать?
Некоторое обобщение, конечно, мне кажется, чрезмерное. Много разных «но», почему я не соглашусь с этой формулировкой. Во-первых, в России остается много людей, того же типа, как те, с которыми мы беседуем, которые готовы там дальше продолжать работу. У кого-то более удачно отстроен бизнес, и ему не пугает наступающий кризис и наступивший. Кто-то, подумав, решает, что важнее родной язык и родная культура. Кто-то остается по каким-то личным причинам, там, не знаю, не может вывести старых родителей, не хочет их бросать. Много разных причин, по которым люди остаются. Я бы не проводил здесь какой-то такой решительный грань, типа вот настоящие люди уезжают, а те, которые остаются, те.
Даже вот среди нашего московского круга уезжают совсем не все. То есть какие-то наши друзья, наши давние московские друзья совершенно осознанно принимают решение остаться.
Очень многие люди, с которыми мы беседуем, уезжают не в формате, как уезжали люди в 70-е годы, типа навсегда, а многим очень важна возможность ездить в Россию. Многие говорят, ну мы посмотрим, как там, ну может быть мы вернемся, если ситуация к этому будет лучше располагать. Так что в этом смысле я не думаю, что слова «Россия уезжает из России» в данном случае применимы.
С организаторами проекта «Чемодан. Вокзал. Куда?», консультантами по иммиграции Сергеем Кузнецовым и Екатериной Кадиевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».